Глава 10. Член Политбюро Всесоюзной Коммунистической Партии Большевиков, маршал, герой Советского Союза, заместитель председателя Совета Министров Союза СССР, депутат Верховных Советов СССР и РСФСР, многолетний шеф госбезопасности товарищ Берия Лаврентий Павлович, испытывал к Сталину все более и более растущую ненависть. Особенно после того, как Маленков, под нажимом Жданова, был отправлен в Ташкент, и Берия остался один на один с бандой. Так он называл членов Политбюро. Он ненавидел его так, как ненавидят выживших из ума стариков, которых, тем не менее, по законам мегрельской деревни полагается почитать уважаемыми, оказывать им прилюдный почет, не прерывать, когда они несут чушь, и постоянно славить, превознося их ум и заслуги. Берия понимал, что Сталин, поставивший под пули своих выдвиженцев, Ягоду и Ежова, рано или поздно расплатится им, носителем его тайн, без колебаний и жалости. Он понял это давно, еще в 1939-м, когда Сталин, назначив его наркомом, не кооптировал при этом в Политбюро. Он тогда сразу же просчитал возможные последствия. Очередной исполнитель срочно переориентировал работу НКВД, организовал убийство Троцкого, Кривицкого, Рейса, перенес акценты на таинство закордонной службы, провел ряд показательных процессов над ежовскими садистами, реабилитировал несколько десятков тысяч коммунистов, обеспечив себе ореол либерала и законника. Несколько успокоился, когда началась война, ибо стал членом ГКО, легендарного Государственного комитета обороны, теперь уже наравне с Молотовым, Ворошиловым, Кагановичем, Ждановым, Вознесенским, Микояном и Косыгиным. Почувствовал звездный час, когда стал членом Политбюро. Сдружился с Егором, так звали Маленкова, их альянс — могучая сила. Но после того, как Сталин выступил в феврале 46-го перед избирателями и ничего не сказал о торжестве коммунизма, но лишь о величии державы, Берия понял — грядет кардинальный поворот политики, невозможный без большой крови. Тогда-то и сообразил — спасение и жизнь лишь в том, если он возьмет на себя проект по созданию атомной бомбы. После Потсдама Сталин бредил ею и аккуратно отойдет от прямого руководства МГБ. Однако чем дальше, тем больше он ощущал, что его позиции пошатнулись, ибо верх брал прагматик Вознесенский, переведенный Сталином из кандидатов в члены Политбюро, несмотря на те меры, которые в свое время были приняты им, Маленковым, Ворошиловым и Сусловым. Взлет Вознесенского прошел не без влияния Жданова, ясное дело. И сейчас секретарь ЦК Кузнецов, взявший отдел Маленкова, стал таким образом курировать Берия. Что ж, операция против Берия начата. Его дни сочтены, если дать Жданову и Вознесенскому прибрать к рукам власть. Значит, предстоит борьба. А что в этой жизни дается без борьбы? Или смерть, или победа, третьего не существует. Как-то Деканозов рассказывал, что фюрер стал фанатичным антисемитом, когда ему сказали, что доктор Блох, еврей по национальности, лечивший его мать от рака, применял не те медикаменты. Сначала Берия пропустил это мимо ушей. Ждал гостью, очаровательную девушку. Порученец Саркисов увидел ее на улице Алексея Толстого. Новеньких Берия обожал, хотя сохранял самые дружеские отношения со всеми своими подругами, даже если переставал спать с ними. Он еще не понял, отчего, ночью, проснувшись резко, словно кто-то толкнул его в плечо, вспомнил рассказ «Долбаря», так в узком кругу называли Деканозова, после того, как он, пригласив молоденькую стенографистку, запер дверь кабинета, снял брюки и показал ей член. «Маленькая, я хочу, чтобы нам стало сладко». Девушка, однако, оказалась строгих правил и крутого характера, выбросила в окно брюки заместителя министра иностранных дел. Скандал замяли, отправив девицу в посольство в Монголию. На границе арестовали, везла контрабанду, сунули в сумочку 2000 рублей. Берия тогда не сразу уснул, так и не поняв, отчего вспомнил рассказ Деканозова о еврейском враче Блохе. Но мыслью довольно часто к нему возвращался. Начиная с марта 17-го, когда стали жечь полицейские околотки и здания охранных отделений, в нем Лаврентий Берия постоянно жил затаенный страх. А что если в архивах остались следы его встреч с теми, кто кто вел с ним затаенные беседы о его, Лаврентия, друзьях по подпольному кружку социал-демократов. А Гаглидзе, теперь начальник ГУЛАГа, главного управления лагерей, все секретари сибирских и дальневосточных обкомов и крайкомов под ним в кулаке. Севе Меркулове был куратором разведки, умница и эрудит. Без него и помощника Петра Шария не выходил ни один документ наркома, ни один его доклад сейчас оттерт в Главное управление советского имущества за границей, ГУСИМЗ. Мир Джафари Багирове назначен вождем азербайджанских большевиков с его Берия подачи. Одна надежда была на то, что бумаги сгорели. Но до 22-го года, до той поры, пока он не стал зампредом азербайджанской ЧК и не получил в свои руки архивы, он страдал бессонницей. В его-то возрасте всего 22, ровесник века. Несколько документов, обнаруженных им в папках особого отдела охранки, потрясли его. Сначала он решил сжечь их, но потом передумал. Уехал за город, шофера и охранника оставил в машине, пошел погулять в лес.
Хочу послушать пение птиц, устал.
Там-то в лесу отвалил камень и запрятал резиновый пакет. Никто не найдет. Спецсообщения охранки были не о нем, про себя он все сжег. Рапорты были о другом человеке, датировались 9-м и 12-м годами. Шофера и охранника поручил устранить своему помощнику по оперработе. Через час после того, как задание было выполнено, организовал стол и лично сыпанул в бокал помощничку. Хоронили торжественно, с оркестром и залпами красноармейцев над свежей могилой. Концы в воду. Зимой 24-го к нему в Тбилиси позвонил Сталин и предупредил, что он, Берия, новый председатель грузинской ЧК. Головой отвечает за безопасность и времяпрепровождение Льва Давыдовича, лечившегося в Сухуми.
Ни на шаг не отпускать. Голову снимем. Если что, сами знаете, как еще сильны меньшевики в Закавказе. Докладывать каждый день.
Он докладывал по телефону. Он понимал, чего ждет от него Сталин, но официальные рапорты подписывал его заместитель. Еще не ясно было, куда повернется дело. С армией шутки плохи. А Лев Давыдович — нарком военмор. Троцкий есть Троцкий, признанный вождь рабоче-крестьянской Красной Армии. Но после того, как Зиновьев и Каменев в 25-м году выступили против Сталина, объявив на 14-м съезде, что он не может руководить штабом партии, а Троцкий промолчал, не поддержал, отдав их таким образом на заклание Кобе и Бухарину, после того, как леваки потеряли свои позиции в ЦК, Берия до конца убедился. Время колебаний кончилось. Ставка сделана окончательно. Поэтому, когда в Тбилиси приехал Каменев, оставшийся еще членом ЦК, Берия устроил роскошный стол. Был искренне потрясен прекрасным грузинским, на котором говорил Каменев. Родился-то здесь, воспитывался среди грузин. Говорил тосты за друга Ильича, возглавившего институт Маркса-Ленина и редактора собрания сочинений незабвенного вождя. На завтра подвел к нему двух осведомителей. Те легко разговорили Льва Борисовича. Мнение своего о Сталине он не скрывал, подчеркивал свою дружбу с Мадивани и Махарадзе, врагами Кобы. Этот материал Берия сам отвез Сталину и вручил. С затаенным восхищением Берия наблюдал за тем, как на политбюро Вознесенский, единственный из всех, спокойно и уверенно возражал Сталину, спорил с ним, оперируя цифрами и фактами. Старец с нескрываемой любовью смотрел на профессора, соглашался с ним, конечно же, не всегда, но явно выделял его своим уважительным вниманием. Однажды в отсутствие Вознесенского заметил:
«Надо подумать, не дать ли ему сталинскую премию за его брошюру о военной экономике. Хотя она отнюдь не бесспорна, но человек хорошо поработал. Сам написал, не помощники».
Если он, единственный из членов Политбюро, получит премию, трудно предугадать, что может произойти в дальнейшем. Тем более Кузнецов и Вознесенский и ленинградцы. Одна шайка-лейка.
Вознесенский и Кузнецов, и, конечно, Жданов должны уйти. В этом спасение. Но эту операцию должен провести другой человек. Нужна комбинация. На мне нет ни одного политического процесса в стране. И я не намерен их на себя брать. Я лишь убрал Троцкого и Кривицкого. Старцу это нравилось. Обожает интригу. А разведка — это долгая интрига. Комбинация может развиваться годами, а то и десятилетиями.
Берия понимал. Если компрометирующие материалы на соперников будут подобраны, если придет время для операции, следствием которой будут арест, пытки, суд и расстрел, все это захотят взвалить на него. Но Вознесенский и Кузнецов не признаются в шпионстве. Их не обманешь, как Пятакова и Рыкова. Не сломишь, как Радыка и Раковского. Не уговоришь, как Ягоду и Буланова. Они прекрасно понимают, что никакое признание не сохранит им жизнь. Лучше уж погибнуть, как Постышев, Эхе или Чубарь, безмолвно. Хоть публичного позора не будет. Зато вопросы в народе останутся. А любой вопрос рано или поздно родит ответ. Нет ничего безответного в этом мире. Именно поэтому Берия дважды встречался со Ждановым. Один раз приехал к нему на дачу, другой раз в ЦК. Аккуратно подбросил, что курировать атомный проект и органы не под силу ему. Надо выдвигать молодых. Не он, а Суслов назвал Виктора Абакумова. Прекрасный работник, хорошо показал себя во время войны, беспредельно предан товарищу Сталину, русский из бедняцкой семьи, чем не нарком. Зашел Берия и к Кузнецову. По протоколу ежемесячно заходил к секретарю ЦК, несмотря на то, что был членом Политбюро. Традиция родилась при Сталине, когда он сформировал свой секретариат. На смену Кристинскому и Серебрякову привел Молотова. Тот, в свою очередь, подобрал людей по себе, и Зиновьев, приезжавший из Питера, и Рыков с Каменевым, считали своим долгом заглянуть к секретарю ЦК. Средостение всей текущей работы. С тех пор и пошло. Попили чайку с сухариками, Берия поднял тот же вопрос. Атомный проект забирает все время. Надо двигать на Лубянку крепкого человека. Кандидатур у меня нет. Назвал бы Гаглидзе или Багирова, но... Думаю, целесообразнее назначить русского. Нельзя не считаться с настроением великого народа, кровью заслужившего право на главенство в стране. Берия знал, что удар, нанесенный Ждановым по Ахматовой и Зощенко, был прелюдией к широкой кампании против интеллектуалов. Как обычно, Сталин порекомендовал сначала ударить по русским.
«Наши все снесут, не страшно». Зато развяжем себе руки в главном.
Он тщательно калькулировал возможную реакцию западных друзей. Поэтому атаку начинал исподволь, загодя выстраивая линию защиты.
Виноват Жданов. Его идея.
Судя по тому, как Сталин после победы правых в Израиле раздраженно бросил ему.
Посмотрите-ка внимательно. Чем занимается наш еврейский антифашистский комитет? Народу надоел бесконечный плач Израилев.
Берия понял, что пришло время готовить компрометирующие материалы на руководителей комитета Лазовского, Михоэлса, писателей Переца, Маркиша и Фефера. Значит, новый процесс? Нет, он не намерен так просто терять ту репутацию, которую наработал в 1939-м. За день перед тем, как Сталин назначил его заместителем Ежова, тот уже был отстранен, в наркомате не появлялся, им был отдан неподписанный приказ почистить ежовские подвалы. Всю ночь шли расстрелы большевиков, которые вынесли пытки, ни в чем не признавшись. Надо уничтожить всех, кто был связан с Орджоникидзе, Постышевым, Эхе, Кассиором, Чубарем, как-никак члены Политбюро. Никаких следов оставлять нельзя. Совет Сталина. Когда наутро Берия доложили, что приказ выполнен, расстреляно 8000 заключенных, он тяжко вздохнул.
Было сказано почистить. Это значит выпустить людей, а не бесчинствовать. Сейчас же расстрелять всех расстрельщиков. Это не люди, щадя ада.
Когда в июле 41-го из Белоруссии привезли командарма Павлова, Берия проговорил с ним всю ночь, благодарил за помощь, которую тот оказывал чекистам с лета 37-го, обещал защитить его перед товарищем Сталиным. Приказ на расстрел подписал не он, а высшее руководство. Он лишь подготовил документ. В 44-м, когда сын наркома авиационной промышленности Шахурина застрелил на лестнице Каменного моста дочку посла Уманского, аппарат начал дуть дело. Вышли на детей Микояна. Арестовали. Младшему только исполнилось 16. Берия затаенно ждал, не повалится ли Микоян. Как-никак именно Серго и он, ветераны, давали санкцию на его, Берия, вступление в грузинскую партию меньшевиков, естественно, для нелегальной работы. Серго, к счастью, нет, а Микоян мог начать копать его прошлое. Опасен. Сталин, однако, Микояна не тронул. Берия после заседания политбюро шепнул.
— Не волнуйся, Анастас, я позабочусь о мальчиках.
Они будут хорошо устроены, все обойдется. Ты держался мужественно. А сейчас, — он ощущал это кожей, — безумный старец снова захотел кровавых игрищ. И если он, Берия, по-прежнему будет шефом Лубянки, следом за этими спектаклями наступит его черед.
— Но почему Сталин не убрал Вышинского после процессов?
— спрашивал себя Берия.
— Почему, наоборот, он его поднял?
— Потому, — ответил он себе,
— что Вышинский работал с трупами, которые заранее выучивали ответы на его вопросы, а учить эти сумасшедшие ответы. Их заставляли Ягода и Ежов.
Он вспомнил, как Меркулов, приехав к нему на дачу с докладом во время прогулки, это было в 1939-м, предложил запустить в народ термин «ежовщина». Через 5 дней его люди обмолвились в Большом театре после «Кармен», которую пела Верочка Давыдова. На завтра по Москве поползло. Ничто так стремительно не распространяется, как слухи, особенно в том обществе, которое лишено информации. Ежову противопоставляли его, Берия, истинный преемник Дзержинского, ученик вождя. Как при нем спокойно дышится в стране, никаких нарушений закона.
Генерал Рычагов, посмевший грубить Сталину на политбюро в 1941-м, сам обрек себя на пулю. Командарма Штерна можно было бы спасти от реки Сюна от Блюхера. Но ведь Мерецкого, Рокоссовского и Иванникова спас я, Берия. Армия этого не забудет. На мне нет процессов,
— повторил себе Берия.
И не должно быть. Пусть это делают другие. А я дам приказ пристрелить их в камере, как Ежова, когда тот метался, падая на колени, а в него всаживали пулю за пулей те 2 человека, которых назвал Сталин поименно, управ делами ЦК Крупин и Панюшкин.